Текст Шри Ади Шанкарачарьи «Созерцание Брахмана». Брахмана Чинтанам. Воистину я высший Брахман, неуничтожимый, известный как Васудева. Так речь пойдет о практике, аспекте созерцания, таком как бхава. Учение о созерцании состоит из разных аспектов или разделов. Разделы, связанные с природой ума. Когда мы в основном говорим об обнаженном осознавании, самоосвобождении. Разделе, связанном с пространством, когда речь идет в основном о Шамхаве мудре, когда нас интересует аспект ума, связанный с пространством. А есть раздел или аспект, связанный с Бхавой, когда мы говорим о живом переживании, как это переживается в душе, об энергии. Это, можно сказать, самый восхитительный или самый радостный или глубокий в переживании аспект учения, наиболее излюбленный мною. Этот аспект учения позволяет понять взаимоотношения с внешней материальной энергией, позволяет понять естественное состояние Всевышний Источник в его проявленном аспекте. Мы иногда как бы так переживаем, да, пустота, самоосвобождение. Однако, когда у вас нахлынет огромное ощущение пустоты, только тогда мы начинаем понимать как бы величие практики и самоосвобождения. Одна монахиня общалась с мирянами. Они говорили: «А Адвайта, это мы знаем. Нисаргадатта Махарадж, Амеш Балсикар, это где делать ничего не надо. Считай, ты брахман, и все». Однако в учении говорится очень глубоко, на непревзойденном уровне, как мы работаем с этим переживанием, как мы его пестуем до полного освобождения. Сначала мы получаем короткий проблеск «Я брахман», но мы в это еще не верим. Это как некая вспышка, которая появилась и исчезла. Благодаря передаче, взаимоотношениям с гуру, лекциям или собственной медитации. Но наше восприятие себя как себя еще слишком сильно, и наши кармы сильны. Тем не менее, когда мы получили такой проблеск, это раса, вкус, мы можем работать уже, вспоминая этот проблеск и пытаясь его выращивать, пестовать, настраиваться на него. Созерцая постепенно, мы можем этот проблеск увеличить в промежутках. Он может у нас длиться не какие-то секунды, а целые минуты или часы. И он переворачивает наше сознание. Иногда он может длиться целый день. Это уже бхава, то есть устойчивое мироощущение. А когда мы созерцаем глубоко, не отвлекаясь, и созерцание действительно пронизывает обычное восприятие, возникает очень сильное ощущение, которое буквально сметает нашу обусловленность, маха-бхава, которое переворачивает наше обыденное, мирское, кармическое видение. И когда мы находимся в маха-бхаве, то нигде нет сансары, нигде нет иллюзии, есть только абсолют. Наконец, такая маха-бхава или великое ощущение становится узнанной нами как собственное состояние. Тогда ее называют сва-бхава, естественно присущее переживание, естественное состояние. Сва-бхава, сахаджа, тхити – это синонимы, только чуть-чуть они описывают разные оттенки естественного состояния.
О разум, медитируй с убеждением. Я воистину высший брахман, ибо сущность моя – чистое сознание. И нет для меня привязанностей, ибо никакие усилия не могут ограничить меня или уничтожить.
На пути практики мы претерпеваем трансформацию, превращение, то есть мы должны менять себя. Сначала мы обычный человек, пашу, тот, кто подвержен карме. Затем мы человек хармы, садху, монах, практик. Тот, кто борется с кармой каждую секунду и привязывает свой ум к абсолютной истине. Затем мы становимся мастером созерцания, носителем бхавы. Мы уже не просто обычный человек, а мы носим глубокое переживание в своей душе. Уже нами побеждены все грубые и почти все тонкие кармы. Уже на стадии мастера созерцания мы не являемся обычным человеком. Можно сказать, что Бог поселился в нашем сердце и больше его не покидает. Если у новичка он живет 2 секунды и покидает, и остальное время, часов по 20, его нет там, а есть собственные мысли, кармы и оценки, которые его ум вводят в разные стороны, то у мастера созерцания все наоборот. Но максимум, что он может позволить, что Бог его покинет на 1-2 секунды, наяву или во сне. Остальные же 20 с лишним часов он его не покидает. Это означает, что бхава укоренилась в душе очень глубоко. Многие монахи и практики всю жизнь тренируются и доходят до этого уровня, считая, что это уровень достаточный, это уровень святости. Этот уровень позволяет обрести более высокое рождение или освободиться в момент смерти. Однако этот уровень еще тоже не конечный, он не раскрывает еще подлинной реализации при жизни. Наконец, следующий уровень, когда человек погружен в великое переживание, это святой, погруженный в Махабхаву. Когда он не просто может сказать, что Бог непрерывно в его сердце, а когда Бог пылает в его сердце, когда он так ослепительно сверкает, что он сжигает все мысли, ощущения и прочее, когда плавятся кости и земля горит под ногами, каждую секунду, чем бы ты ни занимался, когда бытие настолько тотальное, что оно, как некая вторгающаяся сила, все перемалывает, трансформирует, трансмутирует, когда ничто не остается прежним, обыденным, мирским, кармическим. Это Махабхава, великое переживание. Наконец, когда эта Махабхава реализуется в естественное состояние, святой преобразуется в Махасидху, в обладателя божественного тела. Махасидха отличается от обычного святого, погруженного в великую Бхаву, тем, что у Махасидхи эта Бхава еще сильнее, и она переплавляет и трансмутирует элементы тела, так что его тонкие праны образуют тело, иллюзорное тело божества. Такой святой уже имеет иллюзорное тело в облике божества, то есть он кажется другим человеком, но сам внутри божество. И в момент смерти, когда он оставляет физическую оболочку, он напоминает отлитую в гипсе форму, когда матрица, из матрицы вытаскивается отлитая форма. Таким же образом его божественное тело вытаскивается из физического и продолжает собственное священное бытие. Но даже Махасидха – это еще не конечный предел. Следующая стадия – это божество, когда это уже не человек, превзойден человеческий уровень. Разумеется, освобождение наступило гораздо раньше, если мы говорим об освобождении от старости, страданий, болезни, смерти, страха сансары. Освобождение наступает где-то между мастером и святым, или между святым и махасидхом, а это уже стадии после освобождения. Божество – это обладатель чистого радужного тела. Когда сияние Бхавы настолько сильное, что она больше нет никаких материальных элементов. Сознание живет в чистом видении, в тонком нематериальном пространстве. Это полностью игривое, играющее, свободное сознание, которое не связано ни причиной, ни кармой, ни временем, ни пространством, ни законами физики, ни рождением, ни умиранием. Это божество в своей основе имеет абсолют. То есть божеством оно видится другим, но это сам абсолют, который проявляется в творческой энергии, лучезарной творческой энергии. К примеру, многие святые сейчас, святые махасидхи сейчас являются такими божествами. Они не находятся в мире людей. Они являются божествами и могут являться преданным. То есть это следующая ступень в их эволюции. Благодаря тому, что они дали обеты помогать, служить или спасать, они иногда помогают практикующим, являясь им в снах или видениях. Все, кого вы видите на картинах, это именно такие божества, достигшие такого уровня. Сейчас они пребывают в небесах Аканишха, в чистых землях, и они не ограничены одним телом, они обладают множеством эманаций. Обладание множеством эманаций — это еще более высокий уровень. Это божество — творец проявлений. Творец проявления означает, такое божество может эманировать из себя множество иллюзорных тел. Он может пребывать на небесах Акаништха, его эманация может учить в чистых землях, будучи ее царем. Одновременно его иллюзорные тела могут являться в медитации монахам, верующим мирянам, давать передачи, поддерживать, наставлять, освещать. Наконец, следующая стадия — это великое божество, творец бесчисленных миров, обладатель бесчисленных тел в виде вселенных. Это уровень Брахмы, Вишну, Шивы, великих богов. Есть Махасидхи, есть божества, а есть великие боги, те, которые развили свой уровень ясного света до беспредельного состояния. Их уровень трудно постигаем и запределен. И, наконец, вся стадия трансмутации заканчивается в Абсолюте, во Всевышнем Источнике, который проявляется как абсолютное бытие. Таковы стадии трансмутации на пути практики. Только первая или первые две связаны с кармой, сансарой, страданиями, смертью, иллюзией. Остальные связаны с просветлением, с полным просветлением. Поэтому наша практика всегда заключается в такой трансмутации. Как правило, обычным людям удается сделать трансмутацию на одну ступень за одну жизнь, может быть, на две. Когда мы следуем высшему пути самоузнавания, мы говорим, что этот путь очень глубокий, и в нем можно сделать скачок на три стадии, к примеру, аж до радужного тела, до состояния божества. Это не то, что кто-либо, достигая просветления, зависает в каком-то пустотном состоянии. Его относительные энергии всегда тоже развиваются, проявляясь. Они утончаются, становятся более чистыми. Поэтому в относительном измерении есть эти стадии трансмутации. Но в абсолютном измерении, как только недвойственность реализована, нет никакой разницы между святым и великим божеством по качеству. Есть разница только по силе проявления относительных энергий.
Воистину, я высший Брахман, и ничто иное, как Брахма. Вот так медитируя, брамин в Брахмане должен утвердиться.
Медитируя, мы должны постоянно уверять себя, настраиваться и укрепляться в этом состоянии. Это не дело одного дня. Мы должны привыкнуть воспринимать себя. Я Абсолют. Я Брахман. Мы должны попытаться посмотреть на мир глазами Абсолюта. Это нелегко. Мы должны зародить вот такую божественную гордость и постоянно пестовать ее и наращивать. У нас вначале даже нет никакого представления, как это смотреть на мир глазами божества. Просто один раз взглянуть на мир глазами божества — это полностью изменяет видение жизни. Поэтому мы должны себя уверять в такой настройке. Итак, главное наставление при пестовании Бхавы таковы: не расставаться с божественной гордостью, с стоя, сидя, лежа, во время еды, разговора, ходьбы, работы. Всегда поддерживать такую настройку. Я есть Всевышний исток бытия. Я Всевышний. Я не отличен от Всевышнего. Я Верховный Абсолют, один без другого. Я бытие сознания блаженства. Страдания, беспокойства никогда не могут даже приблизиться ко мне. Я есть высшее совершенство, и я всегда пребываю в счастье и блаженстве. Я исконно совершенен в своей основе. Я всегда чист, и никакие грехи не могут запятнать меня. Это не то, что мы утверждаем просто как словесное выражение. Через мысленные настройки мы просто сажаем семя этой бхавы, а сама бхава вырастает как внутреннее ощущение. Это не дело одного месяца, просто декларировав «я чист и совершенен». Мы должны эту бхаву укоренить на самых глубинных уровнях, и это, на это уходит вся жизнь. Мы должны ее удерживать день и ночь, из секунды в секунду, из недели в неделю, из дня в день, из месяца в месяц, из года в год, постепенно отвоевывая каждый миллиметр у нашей кармы, миллиметр за миллиметром пропитываясь. Это напоминает, я читал такой пример, когда сливы бросают спирт, и они долго там настаиваются, они постепенно заспиртовываются. И тогда просто съев такие сливы, можно опьянеть. В общем, монахам такой не подходит пример. Но по мне так пример очень хороший. Он говорит о том, что постепенно слива — это наше эго сейчас. И наше тело. А спирт — это опьяняющая жидкость, бхава абсолюта. То есть сознание постепенно пропитывается им до тех пор, пока станет неотличным.
Похоже на вот это чувство, когда вот у меня часто возникает, когда пишешь сутру, там откуда это приедет, другие святые писания, либо пишешь его, читаешь, и когда входишь в это состояние такое, внутри что-то меняется у тебя, и под таким божественным впечатлением. Вот эта бхава, про которую вы говорите, она похожа на то состояние, которое может возникнуть в этих писаниях?
Да, я думаю, что это раса, вкус. Бхава — это когда это длится, не вызываемое какими-то искусственными средствами. Но это, можно сказать, раса, на которую вы можете опираться, получая помощь в созерцании. Так всегда надо поддерживать такое состояние. Я — бесконечность. Вы просто подумайте, бесконечность. В математике есть понятие бесконечности, поэтому говорят некоторые, математика — это язык Бога. Математика — это иногда она такие каны может вам задавать, к примеру, иррациональные числа. Тоже те же самые каны, когда ум в ступоре, такого не может быть логически, оно есть. Или бесконечность. Как только вы начинаете логически размышлять на тему бесконечности, ум получает шок. Нокаут, все. Просто размышляя, вы входите в такой транс из-за того, что бесконечность существует. И она всегда рядом, только вы от нее отворачиваетесь. И вот когда вы размышляете о бесконечности, это сразу ваше видение полностью меняет. Вы видите, все бесконечно, все непостижимо. Размышление над бесконечностью – один из способов войти в бхаву. Вы поддерживаете состояние, такую настройку всегда. Я непостижим. Меня нельзя описать умом, логикой, постигнут в двойственных понятиях. Я полностью запределен. И мы должны в этом убеждаться непрерывно, вновь и вновь. Всегда чувствовать себя таким. Всегда, каждую секунду. Старые кармы, сансарные впечатления, другие люди будут говорить: «Да ты такой-то, ты то-то». Но мы должны уверовать в эту бхаву и постоянно ее развивать. Относительный ум будет постоянно нас сбивать и будоражить. Но мы однонаправленно должны держаться этой бхавы. В Барда духи, демоны, привидения, ракшасы, явления дхарматы, все пытаются смутить ум человека. Но если он однонаправленно держится бхавой, его ум самоосвобождается. А если он мастер созерцания, его ум не только самоосвобождается, он может покорять и усмирять любые явления. Он может продемонстрировать свою абсолютную бхаву. Итак, позволь вере вырасти в убежденность. Сначала у нас есть вера. Мы прочитали это в текстах, нам сказал гуру. Мы кое-что испытали, нам кажется, это то, что заслуживает доверия. Однако простой веры этого мало. Но протестанты тоже верят. И любой человек, ходящий в церковь, может заявить: «Да, я верю». Когда люди не понимают пути пестования, вера просто остается чем-то таким, что живет на периферии сознания и актуализируется раз в неделю. Но мы должны позволить вере перерасти в убеждение. А сохранится ли твоя вера, когда ты столкнешься с кармами? Сохранится ли вера, когда придут искушения властью, богатством, желаниями, видениями, громом с небес? Сможешь ли ты то же самое повторить, я брахман? Мы должны позволить убежденности перерасти в непрерывное самопоклонение. Самопоклонение — это означает, мы постоянно настроены на качество высшего «я» и пребываем в таком восхищенном состоянии от абсолютного сознания. Созерцание и самопоклонение — это одно и то же. Самопоклонение означает, что мы непрерывно настраиваемся на высшее качество. При этом это отличается от бхакти, поскольку поклонение в бхакти всегда двойственно. Оно предполагает поклонение образу. Или если это ниргуна бхакти, то всегда есть я, душа, джива и Бог Абсолют. Кому я поклоняюсь, на что я настраиваюсь, всегда есть различия. Но в Адвайте различия нет. Поэтому самопоклонение производится в недвойственности. Это и есть созерцание. Далее говорится: «Позволь самопоклонению стать вечным экстатичным блаженством, величием и восторгом». Такое самопоклонение вырастает в непрерывное великое пространство величия, восторга, когда вы день и ночь созерцаете собственное абсолютное качество.
От всех ограничений свободное, я сознание вечное, я то верховный брахман. Этой истине внимая, как можно в то же время принадлежать касте какой-либо или времени жизни? Я брахман есть. Кто это знает, тот сам становится всем этим. Даже боги не могут ему вред причинить, ибо он становится их душою.
Когда практик неопытный, его сознание могут сбить. Он может получать препятствия от демонов, духов, собственных карм, чужих мыслей. Но когда практик утвердился в безграничном созерцании, он может покорять любые препятствия, усмирять их. Он может собственную бхаву передавать кому угодно, и другие существа подпадают под эту бхаву, выражают ему приверженность, дают обеты не причинять вреда. Он может усмирять нечистых, омраченных существ, связывать их клятвами, обетами, обязательствами, самаями. К примеру, помогать практикующим, не причинять вреда, соблюдать заповеди. Это означает, что сила его бхавы такова, что не то, что ему кто-то может причинить препятствия, а то, что он может спиритуально воздействовать на других.
Я атман и ничто иное. Воистину, я брахман, не сопричастный горю. Я выражен, как бытие сознания блаженства. И сущность моя есть вечная свобода.
Однажды один мирянин, Денис Меченков, спросил меня, а как это переживается, такое состояние? Я ему сказал, как энергия, которой покоряется все. Представь, что вот сейчас над Москвой завис НЛО, и его диаметр с Москву. Все. Все самоосвобождено. Тут все бесполезно. Это нечто превосходящее все, что-то высокое, которое вторглось, которому ты можешь только созерцать с благоговейным ужасом и обрести прибежище. И все. Но НЛО как бы это не наше прибежище. Это пример. Пример для мира людей такой, как бы, который сшибает все их мирские представления. Это пример был для тех обстоятельств, для ума его. Имеется в виду энергия, которая входит, вторгается, и перед которой никакие качества, ни твой ум, ни разумность, ни ясность, ничто не может, ты ничто не можешь противопоставить этому. Ты можешь просто прийти в изумление и интегрироваться с этой энергией, признав ее как абсолютную, более высокую. Или, можно сказать, колесница, не зашедшая с небес. Вот так, если так НЛО рассматривать, как виман богов.
Я брахман есть. Кто живет с этой верой непрестанно, не совершит тот действия плохого. И не коснутся его ни трудности, ни зло. Я брахман есть. И с этим утверждением постоянным верши свой путь счастливо.
Когда вы пребываете в истинной бхаве, все ваши действия становятся священными. Нет ничего нечистого. Практика бхавы связана с гуру-йогой. Гуру-йога есть постоянная настройка на бхаву великого Я. Благодаря слиянию с умом гуру. Ум гуру имеется в виду не относительный ум какого-то конкретного человека, святого или божества. Это сам абсолют. Можно сказать, что бхава гуру есть бхава Всевышнего Источника, транслируемая через, к примеру, тело человека, конкретного святого или божество. Когда ученик с открытым умом долго настраивается на такую бхаву, она в нем зарождается самопроизвольно, даже в отсутствие гуру. Тогда она обретает самодостаточность. Когда ученик умело созерцает, он обнаруживает, что его ум насытился и пропитался бхавой, и неотделим от бхавы, исходящей от гуру, от божества, от святых. Тогда эта бхава поселяется внутри. Именно на этой стадии практикуется самопоклонение. Конечно, если такая бхава еще не обретена, то самопоклонение будет ложным у эго. И будет ошибкой. Затем ученик узнает себя как обладателя Бхавы, идентичной Бхаве Гуру, Божеств или Святых. Так всякая двойственность уходит. В этом смысл гуру-йоги. Это подобно тому, как свеча зажигает другую свечу, и другая свеча тоже начинает гореть.
Кто хотя бы на мгновение в медитации себя осознает, я брахман есть, тот даже тяжкие грехи свои разрушит, подобно тому, как тьма растворяется в лучах восходящего солнца.
Здесь говорится, что даже если человек был грешником, и он на мгновение осознал переживание «я брахман», породил такую возвышенную бхаву, он может ее вырастить и превзойти все свои грехи в течение одной жизни. Когда эта бхава станет сильной, перерастет в маха-бхаву, вытеснит все нечистые переживания. Когда мы говорим об очищении ума, то можно сказать, что очищение ума есть процесс вытеснения нечистых бхав, которые остались от прошлой кармы, от этого тела, рожденного в кармах, прошлой деятельности. Это называют остаточное тело. То есть даже когда человек становится святым, у него есть еще карма тела, прарабдха. Ее называют остаточная карма. Очищение, когда бхава вытесняет все мелкие бхавы, происходящие от остаточной кармы. Тогда все заполняет единая бхава Всевышнего ума, источника. Поэтому сущностное наставление для того, кто открыл такую бхаву, таково. Где бы ты ни был, чем бы ни был занят, всегда практикуй созерцание и самопоклонение. Без разделения на поклоняющегося и того, кому поклоняются. Это гуру-йога, это практика естественного созерцания. Поклонение – это настройка на бхаву и ничего больше. В общем, поклонение в двойственных традициях бхакти всегда связано с ритуалами, пуджами, двойственными взаимоотношениями бхакты и божества, сложными какими-то теориями и прочим. Но с точки зрения ниргуна бхакти и созерцания, это процесс полностью недвойственный. И он связан, можно сказать, с созерцанием своего «я». Можно так сказать, что бхава – это когда вы созерцаете ахамвритти, обнаруживаете его безграничность и постоянно ею восхищаетесь. Вот так. Обнаруживаете такую глубину в ахамвритти, что вы постоянно ей восхищаетесь. И это восхищение вас никогда не покидает. Или бхава – это когда вы настраиваетесь на сознание гуру и постоянно пребываете в восхищении. И это восхищение отпечатывается в вас и становится вашим как бы собственным состоянием. Когда вы становитесь самодостаточными и связываете принцип гуру уже не с личностью или внешностью, а с глубинным собственным сознанием. Настройка на бхаву есть прямое созерцание качеств Всевышнего Источника и переживание их в уме и теле, как мироощущение. Исконное пространство сознания всегда обладает качествами. В непроявленном состоянии, конечно, оно, говорят, бескачественное, ниргуна, татватита, за пределами элементов. Но в относительном измерении глупо говорить, будто бы оно не обладает качествами, словно это какая-то мертвая пустота и все. Разумеется, это не так, потому что качество – это его вселенское тело. Оно обладает всей полнотой качеств. Более того, все качества, которые проявляются в относительном мире, являются ничем иным, как выражением его качеств. Поэтому, когда мы настраиваемся на качество Абсолюта и созерцаем природу ума, обязательно проявляется энергия. И именно вот это созерцание энергии, проявляющихся в результате созерцания, дает переживание таких абсолютных качеств. И когда мы такие качества переживаем, у нас возникает изумление, восторг, ощущение величественности. И когда мы приписываем их не кому-то внешнему, а своему глубинному сознанию, это называется божественная гордость. Когда мы интегрируемся с ними, это и есть практика самопоклонения. Поэтому поддерживать божественную гордость, постоянно медитировать на свои абсолютные качества вне двойственности. Разумеется, свои абсолютные качества – это такой условный термин. Если вы будете ходить как павлин, погруженные в свои эгоистичные абсолютные качества, это просто будет смешно. Эти качества полностью недвойственные. Здесь для эго нет возможности как-то играть с этим. Так, такое поклонение называют божественная гордость или Девабхавана, гордость божества. Гордость божества должна вытеснить другие нечистые бхаваны, рассеять вообще саму идею «я есть тело, я человек, я ограниченный кармой человек, я мужчина, я женщина» и прочее. То есть в душе вы должны свыкнуться с такой мыслью о том, что вы просветленное полностью божество, имеющее абсолютную природу.
Я Вишну. Я Вишну. Вишну я. А кто исполняет действия? Разве я? Кто наслаждается или грустит? Я ли? Воистину, все представления подобны, есть лишь незнание порождения.
Говорится, что другие представления происходят от незнания. К примеру, мы выйдем после лекции, и забудется сразу, что я Вишну, снова вступят какие-то привычные двойственные взаимоотношения, накладывание проекций, там, втискивание в какие-то себя клетки, рамки и прочее. Это обычное состояние неопытного практика. Опытный практик никогда себе такого не позволит. Но одновременно он не пресекает взаимоотношения и восприятия. Что он делает? Он играет. В относительном мире он ведет игру, как бы, подыгрывая обстоятельствам, прикидываясь, грубо говоря, обычным человеком. А в душе постоянно пестует, продолжает удерживать эту бхаву «я Вишну». То есть, он всему дает даршан. Он получает даршан и всему дает. Поэтому самоосвободить и держать бхаву – это значит всему давать даршан. Благословлять все, как именно, как абсолют. Как бытие, как творец Вселенной. Это очень высокая дхарма. Разумеется, считается, что очень высокая дхарма достойна только очень высоких учеников, обладающих великой верой и преданностью. Для тех, чьи умы заражены мирским, здесь даже как бы говорить не о чем просто. Кто не имеет преданности, самоотдачи, служения и прочего. Тем не менее, когда вы очистили свой ум, эта дхарма единственная, которая достойна для практики. Все остальные ей должны подчиняться. Недвойственный взгляд именно такой. Вначале для вас это будет как что-то неуместное, как игра или как тренировка. Но по мере практики вы в самом деле привыкаете чувствовать себя так. Ваша божественная гордость вырастает, и вы обнаруживаете однажды, что вы действительно обладаете таким сознанием, что вы полностью переменили мнение о себе. То есть внутри вы изменили полностью самоидентификацию. Это как вы были, мирской пример. Человек был закомплексованный, имеющий множество комплексов, разные угнетенное видение самого себя. И внезапно кто-то ему раскрыл душу, или он сам усовершенствовал себя, он обрел новое видение себя, преобразился в другого человека. Таким же образом, на более высоком уровне, благодаря раскрытию души с помощью дхармы, мы приобретаем полностью другое видение себя.
Я непоколебим и беспределен. Я Говинда есть, и я же Шива. Я исполнен радости наивысшей. Бесконечен я, нерожденный, бессмертный.
Мною написана Упадеша по практике пестования Бхавы на основе текстов Шанкары и других. Я думаю, вы сможете с ней ознакомиться скоро. Каковы вообще знаки, которые появляются в результате нашей практики? Что наша практика пестования Бхавы растет. Это не в один день мы сразу раз и поняли, я Вишну, как здорово. Есть постепенное увеличение бхавы и признаки, которые говорят о том, что мы начинаем меняться. Увеличение сострадания, любви, творческого сознания, рост чистого видения, гуру, святых, дхармы, братьев, сестер по дхарме, мира в общем, увеличение преданности, самоотдачи, уменьшение цепляний, страха, приятия, отвержения, углубление равностного взгляда, вкуса всех вещей, уменьшение деления на чистое и нечистое, развитие гибкости ума. Такая первая стадия очищения, когда бхава начинает в нас проникать постепенно, и мы чуть-чуть смотрим на мир глазами святых или глазами божеств. Что происходит дальше? Дальше мы постепенно усмиряем собственный ум, эго, гордость, клеши. Усмиряем тонкие состояния ума и сильные клеши. Постепенно эта бхава берет все под контроль. Когда у нас хочется проявить что-то омраченное, нечистое, мирское, и внезапно возникает эта бхава, которая сразу же самоосвобождает это желание. Постепенно у нас появляются способности также усмирять умы других, к примеру, омраченные умы мирских людей. Говоря просто, мы можем произвести впечатление. Просто пообщавшись с нами, кто-то может изменить сознание, может подумать, да, вот это возвышенный человек. Если вы с ним поговорите, он поймет, что от вас исходит более возвышенное, тонкое ощущение. Вы можете обращать их на путь дхармы, пресекая вредоносное сознание с их стороны или нечистое восприятие. Даже если у человека было нечистое видение, то если вы обладаете бхавой, вы можете мгновенно переменить его видение вас или ситуации. Затем наступает черед усмирения омраченных умов нечеловеческих существ, демонов, духов, сансарных богов, мирских дакинь и обращение их на путь через связывание обязательствами, самаями, обетами, не причинять вреда, служить дхарме, помогать практикующим, соблюдать ахимсу и прочее. Обычно это происходит в медитациях, в самадхи опытных йогинов, в медитации или во сне, когда йогин встречается с какими-либо существами и передает им эту бхаву. Каковы начальные признаки, первые как бы две стадии. Затем следующие признаки реализации – это уже стадия, когда вы становитесь подобным божеству в душе, стадия подношений. На этой стадии происходит привлечение внимания божественных существ, получение посвящения от святых, благословений, пророчеств, похвалы и прочего. Когда вы видите много чистых проявлений, когда в медитациях, в снах у вас видится много чистых атрибутов, статуи, янтры, мандалы, знаки Ом, божества, чистые иконы, картины, все это очень красивое, сияет собственным светом, очень чистое. Или в снах вы видите рощи, чистые земли, переживаете очень чистое состояние. Этому нет даже как-то конца, ограничений, как это может происходить. Часто такое происходит в темных ретритах или при практике джоти-йоги. Или вы переживаете божественные мелодии, или из вас льются баджаны одна за другой, то есть вы становитесь очень творческой личностью. К примеру, у меня в день всплывает мелодии по 20 новых баджанов. Однако я их не все успеваю записывать, и они так уходят. Очень чудесных баджанов. Просто из канала у вас выходят очень чистые какие-то проявления, или вы видите красивые картины, которые проецируются из вас. Это стадия чистого видения, которая непрерывно проецируется. Или у вас непрерывно есть очень частое переживание восторга, радости, блаженства, величия, экстаза. Это просто вас наполняет такой непрерывной радостью, чтобы если никого не было, вы просто танцевали, как сумасшедшие, с утра до вечера. Или это такая радость, что иногда меня как-то несколько лет спросили, какое бы ваше обычное состояние. Я бы сказал, это сидеть и биться головой об стену от радости. До крови. Чего еще делать, когда так тебе хорошо? Ну, разумеется, это шутка. Это не пример для подражания. Тем более, есть конкретное наставление, что нельзя захватываться блаженством. Это всего лишь стадия блаженства. Если вы просто остановитесь и вот будете... В таком пребывать это нельзя назвать подлинной практикой. Это просто стадия, когда вы переживаете просто такие вещи. Затем происходит привлечение внимания более великих, возвышенных, божественных существ верхнего мира форм. Когда вы получаете в снах или самадхи от них одобрение, благословение, пророчество, похвалы в снах. Или есть видение, когда вы получаете обильные подношения от божественных мирских существ и включаете их в мандалу своего ума, как своих спутников, как свиту или богов. Когда вы видите богов, отличных от себя, или когда вы видите божеств или ситхов и святых рядом на том же уровне, что и вы, ну, в компании, словно они друзья вам. Словно они монахи такие же, как и вы. Но при этом есть очень величественная, возвышенная бхава. Словно вы видите всю сангу, и здесь монах Матсиндранатх, монах Гаракханатх, наставник Сараха, гуру Дататрея, и вы как бы это ваша семья просто. Вот так вы можете переживать. Когда у вас еще больше зарождается чистое видение бхава, вы сами переживаете, вот словно у вас такая бхава, словно вы сами, Гаракханатх, Матсиндранатх, Будда или Дататрея. Вот у вас в снах присутствует примерно такое ощущение, словно это вы. Вот все объекты приверженности, которые были вовне, теперь вы переживаете себя таким образом. На этой стадии вы также можете видеть сны получения подношений, как главное божество в мандале. От различных божественных или мирских существ. Когда вы переживаете сны, где вы сидите на огромном троне, даете наставления, и множество живых существ простираются перед вами, приносят дары, высказывают преданность, приверженность, дают обеты, а вы даете посвящение. Это означает, что ваши различные энергии, которые были нечистыми, теперь покорились вашей бхаве. То есть вы на троне в сновидении или медитации выражают бхаву, главную бхаву, а все свита, божества периферии, выражают периферийные энергии, которые тоже покоряются вам. Это энергии из каналов. И весь мир, который образован этим чистым состоянием, это мандала, мистическое пространство. Наконец, на еще более высоком уровне есть видение, где вы можете кормить всех живых существ или получать подношения, как центральное божество, от великих божеств Вселенной, включая их в мандалу своего ума, как свиту или спутников. Такова третья стадия. Четвертая стадия еще более великая, она связана с эманациями, проявлением. Это уже свабхава, манифестация. Когда происходит творение отдельных миров или чистых проявлений силой санкальпы. Пока на этом закончим. Просто дух может захватить от того, насколько мы можем преображать себя благодаря практике.